В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Боррель без дипломатии. Высокий представитель ЕС высказал в Тбилиси главные претензии.
Еще есть время их выполнить. В первую очередь нужны деполяризация политической жизни, деолигархизация в экономической, политической и социальных сферах.
Глаз народа, глаз лишний. В Абхазии официально закрыли тему референдума о досрочных президентских выборах.
В связи с непредоставлением в ЦИК необходимых документов и подписных листов, двухмесячный срок, прекратили сбор подписей и аннулировали регистрацию данной инициативной группы.
Водяное перемирие. Тбилиси и Цхинвали будут совместно использовать Терепонский канал.
Лучше говорить как с соседями. Тогда будет все очень хорошо. Терепонский канал – один из первых шагов к этому. Надеюсь, еще какие-то шаги будут сделаны.
Все это, а также Саломе Зурабишвили напомнила мечте о реальности. России надеется на компромисс на саммите G20, не круглый стол и многое другое. Слушайте сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кетти Бочеришвили.
В Кривом Роге в результате попадания российской ракеты по административному зданию погиб один человек, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Как уточнил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, ракета попала в здание полиции, погиб полицейский. По последним данным, пострадали 54 человека, среди них 9 сотрудников полиции. Поисково-спасательные работы, завершенные после удара, загорелись гаражи на площади 200 квадратных метров, повреждены соседние дома. В городе Сумы в результате российского обстрела пострадали 2 человека, сообщает военная администрация Сумской области. В селе Отрада Каменки в Херсонской области в результате взрыва авиабомбы погибли 3 местных жителей, 4 ранены. Об этом написал в Телеграме глава МВД Украины Игорь Клименко. В городе Орехов Запорожской области из-под завалов дома, разрушенного в результате обстрела, накануне достали тела 2 человек. Российские войска в ночь на 8 сентября в очередной раз атаковали беспилотниками «Шахет» Одесскую область. Целями российских атак, по данным ВСУ, была портовая инфраструктура. Всего, по данным украинских военных, по региону было выпущено 20 ударных дронов. 16 из них удалось сбить над территорией Одесской и Николаевской областей. Сегодняшняя атака на Одессу была 5-й за неделю. Число погибших в Украине российских военнослужащих превысило 31 тысячу. Об этом сообщают BBC и Медиазона, которые совместно ведут подсчет потерь. Журналисты подчеркивают, что это лишь те погибшие, чьи имена и места захоронения удалось установить по открытым источникам. Реальная цифра потерь может быть больше. На 8 сентября известно о 31 665 погибших, 3534 из них мобилизованные. Заключенные по-прежнему составляют самую большую категорию среди потерь, но рост их количества замедляется по сравнению с первым полугодием. Больше всего похоронок приходит в Свердловскую, Челябинскую и Ростовскую области, Башкирию и Бурятию. Большое количество сообщений о гибели из Краснодарского края и Московской области, среди прочего, объясняется тем, что там волонтеры обходят кладбища и фотографируют захоронения военных. То есть о большем числе потерь становится известно публично. Исследователи ведут подсчет по открытым источникам, сообщениям местных администраций, СМИ и родственников погибших, а также по данным с кладбищ. Реальная цифра потерь, по их мнению, может быть в 2-2,5 раза выше. Так, на конец мая этого года подсчет изданий «Медиазона» и «Медуза» показал число погибших на войне в 47 тысяч человек. Это число журналисты получили, исходя из данных об избыточной смерти мужчин боеспособного возраста. Власти Кубы сообщили об аресте 17 человек по подозрению в вербовке кубинских граждан в российскую армию для участия в войне в Украине. Об этом пишет Рейтер. В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, в том числе организатор этой деятельности, цитирует агентство заявления полковника МВД Сезара Родригеса. Имен арестованных Родригес не назвал, но подчеркнул, что лидер группировки полагался на 2 человек, проживающих на острове. Они помогали ему вербовать завербовать кубинцев для участия в боевых действиях со стороны России. Ранее на этой неделе власти Кубы сообщили, что раскрыли сеть по торговле людьми, участники которой принуждали кубинских граждан воевать на стороне России в Украине. По данным МВД Кубы, торговцы людьми действовали из России. Схема по привлечению в российские вооруженные силы затрагивала как кубинцев, которые живут в России, так и тех, кто был на Кубе. Прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что участникам преступной сети может грозить до 30 лет тюрьмы, пожизненное заключение или смертная казнь, в зависимости от тяжести и характера совершенных преступлений.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина осудила китайскую певицу за исполнение «Катюши» в разрушенном Мариупольском театре, а сам визит китайских блогеров на оккупированные территории назвала незаконным. По словам представителя МИД Украины Олега Никуленко, петь «Катюшу» в драмтеатре, в котором российская армия убила более 600 невинных людей, пример полной моральной деградации. Накануне видео с поющей китаянкой опубликовал глава так называемой ДНР Денис Пушилин, назвав ее оперной певицей Ван Фан. Никуленко также отметил, что приезд китайских блогеров в оккупированный Мариуполь является незаконным. Он грубо нарушает законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами, пояснил Никуленко. МИД Украины ждет объяснений со стороны Китая и инициирует запрет на въезд в Украину для китайских гастролеров, добавил он.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочаришвили. Она еще вернется в студию в середине часа рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. В Грузии подводят итоги визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Вопреки утверждениям грузинской мечты о выполнении ей всех 12 рекомендаций для получения статуса кандидата, Боррель открыто сказал, что невыполненным остаются 9 пунктов. Он подверг критике и утверждению властей о том, что оппозиция ратует за открытие второго фронта в Грузии. Оппозиционные депутаты сделали из этого вывод, что для грузинской мечты этот визит был тяжелым. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Премьер-министру Ираклию Гарибашвили в присутствии верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля пришлось изрядно подкорректировать данные по выполнению 12 еврорекомендаций. На совместной пресс-конференции глава правительства грузинской мечты, стоя рядом с еврокомиссаром, сообщил, что из 100 выполнены 55%, хотя ранее убеждал граждан Грузии в том, что выполнены почти все 12 пунктов, необходимых для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. В перечне недоработок Гарибашвили первым делом упомянул пункт о деолигархизации и реформу судебной системы, которые, как он там же сказал, будут выполнены очень скоро. Но говоря о первом пункте, о деполяризации, Иракли Гарибашвили не сдержался и в привычной ему манере стал во всем обвинять оппозицию во главе с бывшей партией власти «Нацдвижением». Сейчас хочу сказать главное Батону Джозеф. По нашим наблюдениям, за последний год, с тех пор, как эти рекомендации были определены, поляризация не то что не убавилась, напротив, выросла. Действующие в Грузии радикальные силы, я имею в виду партию предыдущей власти, своей природой, опытом самые антиевропейские силы, которые стараются устроить саботаж этому процессу. Тем не менее, премьер-министр попытался заверить высокого гостя из Брюсселя, что его партия «Грузинская мечта» проделала неимоверный труд по реформам судебной и избирательной систем, преодолению поляризации, обеспечению свободы СМИ и, конечно же, для беспрецедентного экономического роста. После предоставления слова Боррелю верховный представитель Евросоюза первым делом выразил соболезнования по поводу гибели подростка в регионе Гурия в результате наводнения, а затем сообщил, что приехал в Тбилиси с тремя посланиями. Первое – то, что Грузия принадлежит к европейской семье, и сейчас время необходимо использовать мудро для продвижения реформ. Второе. Мы приветствуем поддержку Грузии и Украины. Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. И третье. Решительная поддержка Евросоюза территориальной целостности Грузии. Но эту поддержку и готовность увидеть Грузию в Евросоюзе правительство Грузии не должно рассматривать как безоговорочную данность и зачет по 12 пунктам. Следует из слов еврокомиссара. Боррель напомнил, что 9 пунктов остаются невыполненными и не следует ожидать коротких путей для решения этих вопросов.
Еще есть время их выполнить. В первую очередь нужны деполяризация политической жизни, деолигархизация в экономической, политической и социальных сферах, реформы судебной и избирательной систем по правам человека, медиаплюрализма, и нет коротких путей. Присоединение к Евросоюзу требует усердного труда, политической воли и четкой приверженности к европейским ценностям. And clear
commitment to the European Union values. Верховный представитель Евросоюза Боррель счел своим долгом также коснуться темы запуска грузинской мечты процесса импичмента президента Саломе Зурабишвили, назвав эту затею рискованным. Затронул Боррель и тему авиасообщений Тбилиси с Москвой, отметив, что это отклонение от внешней политики Евросоюза. Заявление Гарибашвили в присутствии еврокомиссара Борреля в стане оппозиции назвали российскими посланиями. Оппозиционные депутаты не скрывали, что во время встречи с Боррелем в парламенте они затронули все волнующие их вопросы по поводу формальных реформ антизападной риторики власти и заверяли общество, что убеждали представителя Евросоюза о необходимости получения стороной статуса кандидата. Депутат из партии «За Грузию» Бека Лилуашвили сообщил: «Эта встреча была очень тяжелой для грузинской мечты. Эта тяжесть исходила от того, что у них была попытка убедить представителя Евросоюза, что они все выполнили. В то время, когда все хорошо знают, что выполнены только 3 рекомендации. О задержке реформ говорили на встрече с Боррелем и представители гражданского сектора, пытаясь, по их словам, убедить еврокомиссара в необходимости предоставления Грузии статуса кандидата. Своим впечатлением после встречи делилась бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели. Думаю, Еврокомиссия уже решила предоставить Грузии статус кандидата в конце года. У меня складывается такое впечатление. Но у Брюсселя есть одно «но». Главное, чтобы грузинская власть не преподнесла им сюрприз такого рода, как это было с попыткой принять российский аналог закона об иноагентах. В другом случае, думаю, что ответ будет положительный. Точно об этом Грузия узнает в октябре, когда Еврокомиссия вынесет оценку по выполнению 12 рекомендаций. И что на это, как заверил сегодня Жозеп Боррель, грузинские власти и общество, еще остается время. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На фоне стартовавшего в Индии саммита «Большой двадцатки» России продолжают массированные обстрелы Украины. В этот раз атаке подвергся Кривой Рог, родной город президента Зеленского. За 2 дня до этого под удар попал населенный пункт Константиновка, погибло более 1,5 десятка человек. Но Москва продолжает настаивать, война развязана уже Западом, и это часть стратегии Вашингтона. Частично ей удается убедить в этом некоторых представителей международного сообщества. Владимир Унанян с подробностями.
1 человек погиб, около 60 получили ранения в результате обстрела Кривого Рога. Российские войска нанесли ракетный удар по родному городу президента Украины Владимира Зеленского, попав в административное здание. Спасательные работы завершены, большинство пострадавших удалось извлечь из-под завалов живыми. По словам главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, несколько человек доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Ликвидация наших прилетов. На жаль, уже один загиб.
Продолжаем бороться с последствиями обстрелов. К сожалению, 1 человек погиб. 19 человек находятся в больнице, 3 из них тяжелые. Они имеют множественные ранения, отправлены в хирургию. Все наши подразделения продолжают работы по ликвидации последствий этого нападения.
Итервая ликвидация наследских ракетной атаки.
Атака на Кривой Рог произошла спустя 2 суток после трагедии в Константиновке, когда в результате ракетного удара по местному рынку погибли 17 человек. Госсекретарь США Энтони Блинкин, посетивший с визитом Киев, назвал действия Москвы варварством.
Now what happened here happened at the beginning of the Russian aggression, but the atrocities and the impact it's having on Ukrainians of all ages continue.
Зверства России, начавшиеся со дня вторжения, и влияние, которое они оказывают на украинцев всех возрастов, продолжаются по сей день. Буквально вчера мы видели бомбардировку рынка. Погибло 17 или более человек. Многие другие получили ранения. Рынок. Для чего? Это то, в каких условиях украинцы живут каждый день.
This is what Ukrainians are living with every day.
Москва отрицает удары по городам и объектам гражданской инфраструктуры, однако многочисленные доказательства подобных действий российской армии не позволяют Кремлю переложить ответственность за продолжающиеся уже более полутора лет боевые действия на Киев и его западных союзников. Тем не менее, Россия продолжает настаивать, что войну начала именно Украина по инициативе США и Европы. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заменяет, по сути, ставшего невыездным Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в Индии, все это часть глобальной стратегии Вашингтона по выдавливанию Москвы из международной политики.
Я думаю, если мы проанализируем все то, что делают американцы и их союзники по продвижению своих интересов под лозунгами так называемых индо-тихоокеанских стратегий, то мы поймем, что, конечно же, это имеет одной из главных задач сдерживания Китая, изоляцию России в этом регионе, но это часть абсолютно глобального процесса экспансии НАТО во главе с Вашингтоном.
Усталость от войны, тем не менее, ощущается, пока западные союзники Украины заверяют, что готовы поддерживать Киев до его безоговорочной победы, другие представители международного сообщества не готовы к полной изоляции России. На то, что нынешний саммит G20 не столь однозначен в плане единой позиции, осуждающей Москву за ее агрессию, посетовал председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Мы поддерживаем усилия, сделанные индийским правительством, но здесь очень ясно, что EU-позиция кристально.
Мы поддерживаем все усилия, предпринимаемые индийским председательством, но позиция ЕС кристально ясна. Мы осуждаем российскую агрессию и безоговорочно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем формулу справедливого мира, предложенную президентом Зеленским. И мы всегда будем очень активно защищать эти принципы и эти ценности во всех форматах, в том числе на этой встрече G20. Трудно предсказать, удастся ли договориться о декларации. Просто отмечу, что в прошлый раз, когда у нас была последняя встреча «Большой двадцатки», мы добились успеха, когда у нас было общее заявление, у нас была декларация. И я заметил, что некоторым странам сегодня труднее договориться о четкой позиции, осуждающей, а также налагающей санкции на Россию за ее решение начать войну против Украины. Индия, которая сейчас председательствует в группе 20 крупнейших экономик мира, не скрывает, что предпочитает, чтобы итоговое коммюнике саммита, так называемая декларация лидеров, учитывала точку зрения России и Китая, которые заблокировали попытки западных стран включить резкое осуждение российской агрессии. В Киеве же настаивают. Россия и ее немногочисленные союзники бросили вызов не только независимости и суверенитету одной европейской страны, но и всему мировому порядку, включая международное право, гуманитарные институты и институты безопасности. И сможет ли цивилизованный мир предотвратить Третью мировую войну, будет зависеть от его реакции на действия России и от того, как закончится война в Украине.
Результати – це те, що зараз необхідно Україні від усіх.
Достижение результатов – это то, что сейчас нужно Украине от всех, на всех уровнях. От всех, кто борется за Украину, кто работает для Украины, кто поддерживает нас в мире. Слава всем, кто своими индивидуальными результатами вносит свой вклад в нашу общую победу.
Своїми особистими результатами наближає нашу спільну перемогу.
Заявил президент страны Владимир Зеленский. В Украине уверены, заморозка конфликта, перемирие или уступки не остановят Россию. Москва требует признания оккупированных украинских территорий своими в обмен на прекращение войны. Но лишь ради одной цели – выиграть время, перегруппироваться и, наконец-то, решить украинский вопрос, используя новые ресурсы. Ссылаясь на многочисленные высказывания президента Путина и других представителей российского руководства, в Киеве подчеркивают, Москва не признает существование Украины и украинского народа. Ее основная цель – разрушение украинской государственности и ассимиляция украинцев. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент Грузии Соломаза Рабишвили призвала своих недоброжелателей забыть о возможности ее отставки. В ответ сегодня представители грузинской мечты вновь заявили, что доведут начатый импичмент до конца, даже несмотря на предостережение верховного представителя ЕС Жозепа Борреля. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
В своем кратком выступлении Саломе Зурабишвили ясно дала понять, что подотчетна только народу, а не правящей команде. Единственной перспективой Грузии является членство в Евросоюзе, для достижения которого она пообещала приложить все усилия.
Я никуда не ухожу. Мечту о моей отставке все, думаю, должны позабыть. Я там, где я есть, но я буду присутствовать везде, куда буду считать необходимым направиться, потому что это мое высшее обязательство перед Конституцией. И если что, я защищаю Конституцию этой страны, поскольку я дала клятву в день моей инаугурации как президент Грузии, и я буду верна этой клятве до конца.
Тему Конституции президент выделила не случайно. Именно в нарушении норм основного закона обвиняет ее правящая партия. Сегодня «Грузинская мечта» продолжила атаку на президента, направленную за прекращение ее полномочий. По словам депутата Николоза Самхарадзе, действия Зурабишвили никак не вписываются в поведение европейского политика.
Я не знаю, в какой европейский стиль вписывается, когда человек заявляет, что будет продолжать нарушать Конституцию. Когда он говорит «я частично европеец», наверное, именно это он имеет в виду. Президент должен согласовывать свои действия с правительством, как прописано в Конституции. Поэтому мы имеем дело с грубейшим нарушением основного закона. Мы обращаемся к Конституционному суду, чтобы он решил, нарушена Конституция или нет.
В интриге с импичментом есть риск еще сильнее углубить поляризацию. С таким заявлением сегодня выступил находящийся с официальным визитом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Последний отреагировал весьма примирительно. По мнению премьера, они были вынуждены реагировать, так как уважают свое законодательство.
Это чисто юридическая тема, на которую мы дали формальную реакцию. Мы объяснили, что несмотря на то, что мы знаем, что у нас нет достаточного количества голосов в парламенте для импичмента, мы уважаем и защищаем конституцию нашей страны, имидж правового государства. Мы были обязаны и вынуждены дать этот официальный ответ.
В оппозиции считают, что партии власти действуют контрпродуктивно в этом вопросе. Депутат за Грузию Беквалилуашвили напомнил, что грузинская мечта не решилась даже на импичмент Михаила Саакашвили, который в течение года занимал пост президента после их прихода к власти.
Власть, которая неоднократно наносила и продолжает наносить ущерб стране, должна прекратить дискредитировать институт президента и не пытаться объявить импичмент президенту, человеку, которого сама же поддержала на этом посту.
Впрочем, некоторые оппозиционеры присоединились к критике президента. По словам депутата Хаты и Декануидзе, Саломе Зурабишвили пора всенародно признать, что суть проблемы находится не в самой партии власти, а в системе неформального правления, выстроенной олигархом Бидзина Иванишвили. По мнению депутата, без должного внимания этой проблемы позиция президента всегда будет уязвимой.
Проукраинские и прозападные послания президента Грузии являются индикатором отношения грузинской мечты к этому государственному институту. Президенту очень важно полностью обозначить проблему, которая есть у нас. То, что в Грузии существует неформальная олигархия и клептократия, и что идея импичмента – это решение одного неформального правительства, которое контролирует грузинскую мечту. И было бы хорошо, если бы президент публично обозначил проблему Бидзина Иванишвили. Это неизбежно, и я думаю, что этот момент обязательно наступит.
Напомним, правящая партия уже завершила сбор подписей, необходимых для парламентского обращения в Конституционный суд. Он в течение месяца должен представить заключение парламенту. Если оно будет положительным, депутаты должны вынести политический вердикт о начале процедуры импичмента. Впрочем, судя по раскладу, для объявления импичмента президенту Грузии требуется согласие 100 депутатов парламента. На сегодняшний день в парламенте насчитывается 140 действующих мандатов. В парламентское большинство входят 88 депутата, а в парламентскую оппозицию 52. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня Центр избирком самопровозглашенной Республики Абхазия проголосовал за прекращение регистрации инициативной группы по проведению референдума о досрочных президентских выборах. Что предшествовало этому решению, расскажет наш сухумский автор Виталий Шаря.
В начале нынешнего июля «Эхо Кавказа» не раз обращалось к теме инициированного представителями политической оппозиции референдума о досрочной отставке президента Абхазии Аслана Бжания. Напомним, что 4 июля Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия на своем заседании единогласно зарегистрировала инициативную группу, обратившуюся в ЦИК 27 июня за 8 дней до этого с предложением провести в республике референдум с вопросом: считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия. По законодательству члены инициативной группы, их было 36, имели затем право в течение 2 месяцев собирать поддержку подписи граждан, которых должно быть не менее 10 тысяч. Задача, в принципе, вполне выполнимая. Но некоторые эксперты, в частности, Алхаст Хагушев, обратили внимание, что с инициативой референдума выступил лишь Союз ветеранов и граждан Абхазии Аяйра, а остальные оппозиционные силы воздержались. К этому можно добавить, что на пресс-конференции лидеров оппозиции после митинга протеста 30 мая было упомянуто, что среди дальнейших их действий обсуждается проведение такого референдума. Но тут нет единодушия. Многие наблюдатели также отмечали, что слишком уж поздно выглядит процесс инициирования такого референдума, когда при самом оперативном развитии всех этапов до очередных президентских выборов останется уже менее 1,5 лет из 5-летнего срока полномочий. И это при условии, что президент его назначит. Спустя 2 месяца мы созвонились с Центральной избирательной комиссией. Выяснилось, что позавчера, 6 сентября, когда был последний день подачи подписных листов за проведение референдума, там ждали появления представителей инициативной группы до окончания рабочего дня, но никто от них в ЦИК так и не обратился. Между тем, Высший совет Аяйра еще 25 августа распространил в интернете обращение своего руководителя, героя Абхазии Вианора Ашба. Оно начинается так: 9 июня организация ветеранов и граждан Абхазии Аяйра объявила о подготовке к проведению референдума о недоверии президенту Аслану Бжания. Напомним, что 4 июля ЦИК Республики Абхазия зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума. На сегодняшний день нами собрано более 10 тысяч подписей, и мы благодарим каждого, кто поддержал нас, и надеемся на вашу поддержку в дальнейшем. Хотим проинформировать вас, что в случае подачи подписных листов ЦИК процедура такова. Еще месяц уйдет на рассмотрение подписей и принятие итогового протокола. 2 недели дается президенту для назначения даты проведения референдума, который должен пройти в течение 3 месяцев. Однако последние события свидетельствуют о том, что у нас нет этих 3-4 месяцев, потому как при поддержке Аслана Бжания началась дикая экспансия нашей страны олигархическими и мафиозными кастами. Ускоренными темпами ведется распродажа ресурсов страны. Власти будет достаточно этих 4 месяцев, чтобы осуществить свои намерения по уничтожению нашей страны. Конец цитаты. А в заключение обращения говорится: поэтому мы заявляем, что оставляем идею проведения референдума и переходим к активным действиям, направленным на сохранение Абхазии. Мы не позволим президенту и его окружению распродать нашу страну за свободу и независимость, которой мы отдавали наши жизни. Мы приступаем к проведению акций протеста в различной форме. О проведении мероприятий мы будем информировать общественность. Наша Родина в опасности, и мы призываем всех истинных патриотов поддержать наши дальнейшие действия, направленные на сохранение Абсны. Конец цитаты. Единомышленники поддержали этот текст своими интернет-комментариями, но были в обществе и другие мнения. Некоторые задавались вопросами: а что? Когда оппозиционеры выдвигали свою инициативу, они не знали о существующей процедуре проведения референдума и ее продолжительности. И разве и до этого президент не лоббировал решение, которое им не нравится? Сегодня состоялось заседание ЦИК, язык, на котором было принято решение о прекращении процесса инициирования референдума. Сразу после этого «Эхо Кавказа» связалось с председателем Центра избиркома Дмитрием Машаном. И вот что он сказал.
В связи с непредоставлением в ЦИК необходимых документов и подписных листов двухмесячный срок прекратили сбор подписей и аннулировали регистрацию данной инициативной группы.
Мы поинтересовались, читали ли в ЦИКе обращение Вианора Ашба почти двухнедельной давности. Маршан ответил.
С юридической точки зрения считаем, что когда юридически оформлен...
Да. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. В студии вернулась Кэти Бочеришвили.
Число погибших в результате стихийного бедствия в регионе Гурия на западе Грузии выросло до 2 человек. Об этом сообщили в МВД Грузии. Спасатели обнаружили тело 82-летней женщины в селе Силаури в Озургетском муниципалитете, пишет агентство «Новости Грузия». До этого погибшего 13-летнего ребенка нашли в накрытом оползнем доме в селе Джумати. Поиски еще одного человека продолжаются. В регион переброшены 200 спасателей. В зоне бедствия из самых опасных мест эвакуированы 11 человек, среди них один из иностранец. Как сообщалось ранее, сильные ливни привели к наводнениям и оползням в Аджарии и Гурии. На участке Самтреди, Ланчхути, Григолети частично затоплена магистраль, связывающая западную и восточную Грузию. По информации Департамента автомобильных дорог, движение транспорта сейчас осуществляется по дороге через Синаки и Поти. Глава МИД самопровозглашенной Республики Абхазия прокомментировал тему развития экономических отношений между Россией и Грузией. Сегодня товарооборот между ними составляет 2,5 миллиарда долларов. Сколько будет завтра с учетом запуска авиасообщения и безвизового режима? Все это будет существенно влиять на нас и на нашу внешнюю политику. Мы должны быть конкурентоспособными, иначе окажемся на обочине геополитики, сказал Ардзима на встрече с активом Гульрипского района. По его словам, грузинская диаспора в России ведет активную работу по продвижению гуманитарных, экономических и политических интересов Грузии в России. Мы не должны проиграть эту конкуренцию. Для этого необходимо работать эффективно, слаженно и динамично. Мы не имеем права на низкую конкурентоспособность, отметил политик. Ардзинба прокомментировал и тему передачи России госдачи в Пицунде. Он говорит, что информационное сопровождение рассмотрения вопроса нанесло ущерб абхазско-российскому диалогу. Власти Грузии просят Евросоюз использовать термин «оккупация» в документах, касающихся Абхазии и Южной Осетии. Об этом спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил после встречи с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. «Мы говорили о ситуации в регионе с точки зрения безопасности, подчеркнули, что нам важно хотя бы сейчас вместо различной терминологии закрепить в документах Евросоюза термин «оккупация» в отношении Абхазии и Цхинвальского региона. Важно дать всему свое имя. К сожалению, в документах ЕС эти части территории Грузии не упоминаются как оккупированные регионы. В этой связи важно, чтобы мы почувствовали правильную оценку со стороны Евросоюза, сказал Папуашвили. По словам спикера парламента, на встрече с Боррелем обсуждались различные вопросы, в том числе европейская перспектива Грузии.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Синагарских зонах Алхалгурского района Южной Осетии по Терепонскому оросительному каналу начала поступать вода. Об этом «Эхо Кавказа» сообщил заместитель полпреда президента самопровозглашенной республики Егор Кочиев. Югостинское экспертное сообщество назвало это событие значимым для жителей засушливых приграничных районов достижением участников переговорного процесса. Подробности у Мурата Гукимухова.
Терепонский канал – главная растительная система, питающая водой сельхозугодия в засушливых приграничных районах Грузии и Южной Осетии. Водозабор мелиоративного сооружения находится в центре Схинвала, поблизости от Старого моста, откуда самотеком вода поступает в канал протяженностью около 48 километров. Он более 10 раз пересекает югостино-грузинскую границу, орошая земли Горийского района Грузии и Циногарской зоны Южной Осетии. Пропускная способность канала в советское время составляла около 13 кубометров воды в секунду. В августе 2008 года во время штурма Цхинвала водозабор был разрушен. Соответственно, вода из Большой Ляхвы в него уже не поступала, а растительный канал пересох. Грузинская сторона для орошения своих территорий организовала два гидротехнических сооружения. Это водозабор на Малой Ляхве в районе села Карби и насосную станцию на Большой Ляхве у селения Никозик. В Южной Осетии провести подобные мероприятия самостоятельно без Грузии было невозможно, потому что Циногарская зона находится в конце оросительной системы, и вода туда поступает с территории Грузии. Так, территории равнинных сел Циногарской и Абреевской администрации остались без воды. Русло высохшего канала на их территории засыпало, оно заросло кустарником, сады погибли, а в самые жаркие месяцы даже случался падеж скота из-за жажды. Там порядка 1500 гектаров качественных земель сельскохозяйственного назначения, где можно было бы выращивать овощные культуры. Но из-за отсутствия оросительной системы эту землю используют только под зерновые. Проблему не раз выносили в повестку встреч в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. И в 2019 году грузинская сторона пошла навстречу с условием, что Юго-Осетинская увеличит сброс воды из Анкарского водохранилища в Малую Ляхву. В прошлом году стало ясно, что этого недостаточно, говорит заместитель полпреда президента по вопросам постконфликтного урегулирования, глава Юго-Осетинской делегации на МПРИ Егор Кочиев.
В прошлом году сильнейшая засуха была, за 3 месяца не выпало ни одной капли дождя. И нам в прошлом году пришлось достаточно туго. И Зонгарское водохранилище было опустошено, можно сказать, до конца. И уровень реки в Большой и в Малой Ляхве был мизерным. То есть проблема с поливочной водой стала очень остро. И тогда было принято решение руководством Южной Осетии восстановить Телепонский канал, чтобы можно было с головного сооружения, которое находится в городе Цхинвал, подавать воду в Терепонский канал. Было восстановлено это вот сейчас, буквально в середине августа. И вода по Терепонскому каналу пошла. Вчера утром вода до Тинагара дошла. Объем был небольшой, но достаточный, чтобы удовлетворить потребности сельских жителей, арендаторов и так далее в поливочной воде. Есть не какие-то «но», наверное, возможно, они связаны с какими-то техническими проблемами с грузинской стороны. Но сегодня утром уровень подаваемой воды в Тинагар резко упал, превратившись в небольшой ручеек, который явно недостаточен. Были задействованы, естественно, все возможные линии связи для того, чтобы сообщить об этом грузинской стороне. Я не буду, естественно, их обвинять в том, что из-за них происходит, но хотел бы сказать, что они могли бы быть более быстрыми в принятии каких-то решений.
То есть я правильно понимаю, что остаются еще какие-то нерешенные вопросы в части распределения воды из канала?
Да, это вы абсолютно правы, есть вопросы. Дело в том, что все вот эти распределительные механизмы, они находятся на грузинской территории, куда у меня нет доступа и нет возможности проконтролировать. Мне пообещали сегодня, что в течение дня подача воды в Тинагар будет восстановлена в том объеме, в котором она поступала вчера. День еще не закончился, поэтому я пока не буду никаких критических замечаний делать. Я дождусь, что грузинская сторона сдержит свое обещание и сегодня в течение дня восстановит подачу воды в том объеме, в котором она поступала. Ну и чтобы какие-то цифры назвать, наверное, я могу сказать, что по Терепонскому каналу с головного сооружения в месте, где канал уходит на территорию Грузии, мы провели замеры воды. И это составило приблизительно около 3,5 кубометров в секунду. Нам столько воды в Тинагар нет необходимости. Конечно, если бы она подавалась, она бы пошла дальше, потому что из Синагарской зоны она опять уходит на территорию Грузии, а потом опять возвращается на территорию Южной Осетии. Это было бы замечательно. Я думаю, в перспективе это возможно, и мы будем продолжать усилия, чтобы это произошло. При этом, я же говорю, для начала мы бы хотели увидеть хотя бы треть воды, которую мы подаем по Терепонскому каналу из Цхинвала, чтобы хотя бы треть, это максимум 1 кубометр в секунду, переходил в Цинагарскую зону.
Депутат парламента Южной Осетии первого созыва, общественник Тимур Скурбати, говорит, что всячески поддерживает восстановление работы Терепонского канала. В этой истории стороны продемонстрировали способность договариваться по решению проблем гуманитарного характера в интересах приграничных жителей. Участники переговорного процесса в очередной раз продемонстрировали. Нельзя все ставить в зависимость от политических разногласий. Нужно уметь сотрудничать там, где это приносит взаимную пользу, говорит Тимур Скурбати.
Сам по себе факт признания – это не самое главное. Чем больше отношений мы будем налаживать с Грузией, тем больше Грузия будет привыкать, что существует такая страна, как Южная Осетия, и лучше с ней дружить, чем ссориться. Статус пока не трогая, раз он так болезненен. Но можно закрепить статус-кво, и он фактически закрепляется, потому что грузины убеждаются, что ничего страшного не происходит от того, что гуманитарные отношения налаживаются. И чем больше гуманитарных акций, тем больше пользы обоим странам. Я надеюсь, что Терепонский канал один из первых шагов к этому. Надеюсь, еще какие-то шаги будут сделаны.
Это был депутат парламента Южной Осетии первого созыва Тимур Скурбати, Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Мы продолжаем нашу программу, возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня, о продолжении импичмента, который грузинская мечта пытается вынести президенту Исламе Зурабишвили. Передаю микрофон моей коллеге Кэти Бочеришвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вчера вечером обратилась к грузинскому народу, сказав, что действовала и будет действовать на европейском пути в интересах грузинского народа, призвала грузинскую мечту забыть о ее импичменте и думать о единстве с гражданами Грузии. Если власти это поймут и примут, будет очень хорошо. Если же нет, то, наверное, от этого будет зависеть их будущее, сказала президент, которая только что завершила европейский вояж для того, чтобы заручиться поддержкой ведущих держав на пути получения статуса кандидата на вступление в ЕС. Что стоит за этим визитом? Какие гарантии могла получить глава государства? Какие перспективы этого вояжа? Могут ли события последних дней остановить власти и заставить их изменить политику? Тем более, что в Тбилиси приехал верховный комиссар Жозеп Боррель, и этот визит многим не кажется простым совпадением. Об этом и многом другом мы поговорим сегодня с грузинскими аналитиками Кахой Гогулашвили и Алексей Петриашвили. Алексей, к вам вопрос. Чем обусловлено, как вы считаете, такое поведение президента, фактически вступившего в открытую конфронтацию с властями? Все эти встречи с Макроном, Мишелем, Штайнмайером, фотографии из поезда, наконец, вчерашнее вечернее обращение, которое, как многие считают ваши коллеги, в принципе, прозвучало как угроза. Не знаю, согласны вы с этим или нет. Но фактически она бросила властям вызов. Как вы думаете, президент получила какие-то гарантии в Брюсселе и Париже? Или значимость этого визита сильно преувеличена?
По моему мнению, при всем уважении высказавшихся коллег и их мнения, я считаю, что, во-первых, это какой-то искусственно созданный процесс какого-то напряжения, какого-то противостояния между правящей партией и Саломе Зурабишвили. Я не знаю, что за этим стоит конкретно. У меня нет ни информации, ни коммуникации с представителями власти, но они априори сами все прекрасно понимали, что никакой импичмент не состоится из-за нехватки голосов в парламенте. Но процедура эта будет длиться где-то полтора месяца, и они будут этот вопрос, и медиа в этом тоже будет косвенно участвовать в этом процессе, который будет отводить наши фокусы совсем в другую сторону. И не будем фокусироваться на проблематичные вопросы. Я не рассматриваю как угрозу со стороны Саломе Зурабишвили вчерашнее ее заявление, а также не рассматриваю, что она за какими-то гарантиями ездила в Европу и получила там какие-то гарантии. Я считаю, что самые главные гарантии она получила в свое время от Бедвина Иванишвили, и она этот свой срок завершит и будет, естественно, все эти, так сказать, спалы и позитивные плюсы от решения вопроса по статусу кандидата для Грузии она зачитывает себе. Это ее усилия, ее конституционное, естественно, обязательство, и я думаю, что все это реально искусственно, очень искусственно и очень нереалистично выглядит.
Об одном, Алексей, но насколько я поняла, сейчас вы говорите о гарантиях в отношении ее импичмента, а в отношении получения статуса, вы думаете, она об этом там не говорила?
Да, обязательно, обязательно, естественно, там она меня по этому конкретному вопросу и ездила туда, и очень хорошо. В этом ничего плохого нету. Естественно, очень хорошо, что она активно занимается этим вопросом. Я очень надеюсь на то, что, несмотря на то, что грузинская мечта фактически не реализовала 12 рекомендаций, об этом мой коллега и друг Батони Каха, естественно, будет лучше анализировать. Но я считаю, что есть все-таки хороший шанс, чтобы Грузия получила статус кандидата, и, естественно, Саломе Зурабишвили тоже заслуженно будет приписывать это как ее усилие, ее успех в вопросе европеизации и интеграции Грузии в Европейский Союз. Но это все-таки да, внутренний сценарий. Грузинская мечта, хотя и демонстрирует, и критикует, и ее представители высказываются очень неприличным образом в отношении европейских политиков, европейских дипломатов. Если все-таки Европейский Союз и Европейская комиссия даст позитивную рекомендацию, грузинская мечта тоже постарается использовать это в свою пользу и как достижение грузинской мечты, а не грузинского народа и не президента Грузии конкретно.
Батону Каха, совпадение с визитом Жозепа Борреля случайное, как вы считаете? Зачем вообще приехал он сейчас?
Вообще, я думаю, что это, конечно, все не случайно. И все эти явления взаимосвязаны, конечно же. В первую очередь, приезд руководителя внешней службы, если можно так сказать, неформально, Европейского Союза в Тбилиси сейчас, в сентябре, когда через месяц уже Еврокомиссия должна выдать заключение по поводу того, она призывает или нет европейские государства, члены ЕС, дать статус кандидата Грузии, то есть выдать рекомендацию. Я думаю, все это связано с тем, что в самом Европейском Союзе, в его институтах, включая Еврокомиссию или Совет Европейского Союза, частично Европарламент, я думаю, до сих пор не пришли к консенсусу. И у них есть очень большие сомнения по поводу того, стоит Грузии на этом этапе давать статус кандидата или нет. Я согласен с Алексеем абсолютно, что Грузия не выполнила эти 12 пунктов, о которых шла речь в предыдущем заключении Европейской комиссии. И в то же время политически Евросоюз понимает, что это очень важно, дать Грузии статус кандидата в то время, когда Украина и Молдова, скорее всего, перейдут на следующий этап. То есть будет объявлено о начале переговоров о членстве ЕС. И Грузия тогда отстанет на 2 шага от них. И это уже не очень хорошо, конечно же, и для внутренней стабильности, и для развития, и для мотивации страны в направлении европейской интеграции и того рода. В борьбе с евроскептицизмом, который в Грузии укореняется и насаждается со стороны и тому подобное. Я думаю, что приезд Борреля был связан именно с каким-то вот мнением стран европейского союза. Боррель действует, не действует только от своего имени. Он, конечно же, советуется с министрами иностранных дел и с лидерами государств и выражает их мнение. Я думаю, он принес какой-то очень важный месседж и последнее предупреждение грузинской мечте, правительству грузинской мечты, чтобы она изменилась
изменила свое отношение к вопросу статуса. Его заявление о том, что он не хочет больше слышать этих жалоб, как будто Грузия заслуживала, ее обидели, не дали ей вот этот статус, когда она заслуживала еще летом прошлого года. Все это он не хочет слышать. А он хочет слышать о том, что Грузия готова провести те реформы, которые требует европейская. Я думаю, что этот визит был именно, чтобы передать очень серьезный месседж. Что касается импичмента, я думаю, что это тоже было последней каплей, потому что это как бы было пощечина Европейскому Союзу, лидерам европейским. В то время, когда Саломе Зурабишвили, как бы она была неприятна и неприемлема для правительства грузинской мечты, находилась на переговорах. Или можно назвать это не переговоры, а просто, допустим, консультации, беседы с европейскими лидерами. В это время объявлять импичмент ей и тому подобное. То есть начинать процедуру скорее. Это, конечно, оскорбление не только президента, но оскорбление, нанесенное европейским лидерам, странам. То вот есть давать им сигнал, что вот вы-то встречаетесь, принимаете вот нашего президента, но мы ее собираемся вообще-то убрать. То есть вы говорите с пустым местом. Вот какие месседжи посылаются. И это абсолютно не тактично и дипломатически, как минимум дипломатически некорректно и неверно. И очень сильно, значит, ущемляет интересы Грузии.
Вот я и хочу... И
это тоже, наверное, было вопросом разговора между Боррелем и правительством Грузии. Да?
Вот я и хочу спросить, давно хочу задать этот вопрос. Это мое личное мнение. Мне кажется, что европейские политики в растерянности, чем дальше, тем больше от той политики, которую проводят и как себя ведут вообще грузинские власти, если не сказать, что шокированы. Хочу спросить, они считают вообще их мудрыми, дальновидными и грамотно служащими интересам своего патрона и потому опасными? Или смотрят как на, простите меня, взорвавшихся выскочек, которые заслуживают пощечины? Вот почему с ними церемонятся?
Я думаю, что иллюзий у них нет. Европейский Союз – это серьезное объединение. Это, конечно, объединение серьезных стран и серьезных институтов. И они прекрасно понимают, что происходит, что никакие молодые вот эти грузинские лидеры, они не посмеют так себя вести, так вызывающе в направлении европейских лидеров, не только там послов Соединенных Штатов и таких великих держав, и послов Европейского Союза и так далее. Такие выпады в направлении европарламентариев и тому подобное, они не могли бы себя так вести, если бы у них не была бы установка и зеленый свет данный их настоящим патроном или сюзереном Бедина Иванишвили конкретно.
Я его и имела в виду.
На самом деле они не знают, они забыли, что их обязанность служить грузинскому народу, а не какой-то личности, если даже эта личность для них очень много сделала в жизни. И благодаря ему они себе занимают эти посты. В любом случае, их служение это совершенно неэтично. И это прекрасно в Европейском Союзе понимают. Но я думаю, что они принимают реальность. Люди прагматичные. И они видят, что ну такое правительство, вот такая система в Грузии. Есть олигархическая система. Вот они и выдали такую рекомендацию, что надо деолигархизировать Грузию. И тому подобное. Но они пытаются все равно воздействовать. Потому что Европейский Союз уже 20 лет назад занялся трансформацией Грузии. И оно до сих пор этим занимается и не потеряло надежды на то, что Грузия может трансформироваться в демократическое государство с нормальными демократическими институтами. И они продолжают свой диалог, применяют дипломатические методы, конечно же, применяют все механизмы, которые возможны, мирные абсолютно методы и механизмы, позитивные механизмы для того, чтобы изменить что-то. Но реальность они прекрасно понимают и ощущают.
Спасибо.
Они ни в коем случае не будут, они, значит, заблуждение введены вот таким поведением.
Спасибо.
Совершенно нелогичным поведением, значит, этих людей.
Спасибо, Батну Каха. Следующий вопрос у меня к вам, Батуну Алексей. Как вы думаете, каким должен быть следующий ход президента? Там помилованию Михаила Саакашвили может быть место? И этот шаг был бы правильным, на ваш взгляд?
Я считаю, что это был бы позитивным шагом и очень позитивно бы подействовало на вопрос решения дальнейшей интеграции Грузии в Европейский Союз. Но я исключаю, что это произойдет, и Саломе Зурабишвили либо это согласуется с Бединой Иванишвили при определенных обстоятельствах, либо она этого не сделает.
Батнугаха, а что вы думаете на этот счет?
Во-первых, я считаю, что, конечно же, я могу согласиться с Батоном Алексеем в том, что вполне возможно такая конспирация, что, допустим, тот же самый Иванишвили дал две роли, то есть плохой полицейский, хороший полицейский в этом процессе. Саломе Зурабишвили, она не действует, может быть, и не действует независимо, но в любом случае это позитивная роль, которую она получила или сама выбрала ее, я не могу знать это точно. И я думаю, ее позиционирование очень правильное. Так что то, что она, несмотря на опасность заслужить вот такое отношение со стороны правительства и даже вот несмотря на опасность импичмента, пошла на такой шаг и сама решила своими средствами поехать к европейским лидерам, переговариваться с ними, это очень хороший и такой ответственный, я думаю, шаг. То есть она поступила ответственно, она практически пошла на конфронтацию и поставила под сомнение вообще ее пребывание в роли президента, но она решила, что надо так делать. И это очень правильно в любом случае, чем бы это ни было мотивировано. Что касается Саакашвили, его освобождения или, да, помилования, точнее говоря, я думаю, что это она должна сделать обязательно, но, может быть, она выжидает какой-то момент выгодный для этого, выгодный в смысле политически. Но я думаю, что другого выхода нет, потому что если с ним что-то случится, то это пятно не сможет она смыть никогда, что она у нее была возможность спасти человеку жизнь и не сделала этого. Хотя бы вот только из этих гуманитарных соображений. Я понимаю ее, так сказать, обиду, отношения. То есть со стороны Саакашвили она, конечно, тоже много натерпелась в свое время. Это все понятно, но я думаю, что все-таки она рано или поздно станет выше этого и руководствоваться и интересами страны, потому что это пятно не только на ней будет, что она ничего не сделала для того, чтобы спасти жизнь человеку, но пятно будет и на Грузию полностью. Грузинская мечта нас столько не волнует, ее репутация и будущее, но нас волнует, конечно, репутация Грузии, страны, в которой вот в тюрьме может умереть президент.
Ну, Алексей, и все же у меня такое предчувствие, что президент сделает еще какой-то шаг, которого мы не ожидаем. Я почему-то в связи с этим вспоминаю ее роль в выводе военных баз. Ей принадлежит большая заслуга, если я не ошибаюсь. Может что-то сделать сейчас президент такое неожиданное, но, скажем, значимое в дальнейшей политике Грузии?
Что касается вывода военных баз, основное решение было принято в 1999 году, и первые две базы из четырех были закрыты до конца того же года. 17 ноября был ратифицирован документ в рамках саммита ОБСЕ, и до конца года первые две базы уже было решено закрыть. Я тогда работал в военно-политическом департаменте, и да, были трудности, вопросы затягивались, касающиеся оставшихся двух военных баз. Но политическое решение, в принципе, уже даже новым его лидером, российским лидером Путиным, тоже было принято.
То есть вы считаете, что ее роль не настолько?
Я не уменьшаю, естественно, значимость роли Саломе Зурабишвили. Она тоже активно работала над этим вопросом. И, естественно, у нас была очень серьезная поддержка со стороны Соединенных Штатов, Великобритании, Германии. Они очень сильно давили на Путина. И тогда Путин еще не был так силен. И у него были совсем другие планы, как это оказалось попозже, в 2008 году. Но вернемся к сегодняшнему дню. Может, женская интуиция, естественно, всегда смотрит в будущее лучше, чем мы, мужчины, несмотря на наши профессии. Но я не ожидаю резких движений со стороны Саломе Зурабишвили. Она обязательно будет ездить, как она анонсировала. Постарается объехать все 27 членов государства Европейского Союза, что само собой очень хорошо. Я думаю, что месседж из Брюсселя, да, я согласен, что был очень четкий, что Боррель принес месседж, что мы, ребята, совсем с ума сошли. Но я думаю, что Гарибашвили, наверное, бы успокоил его, ссылаясь на политиков из парламента и так далее. Этот процесс не пойдет никуда. Саломе Зурабишвили будет разъезжать по столицам Европейского Союза,
И дай Бог, что вопрос решится позитивно для грузинского народа и для грузинского государства. И я считаю, что эти там внутренние сценарии, как там Иванишвили любит говорить, трюки, эти трюки останутся в истории, как очередной трюк Иванишвили, и не будут никакого влияния иметь на решение вопроса.
Спасибо. Гостями «Некруглого стола» сегодня были грузинские аналитики Алексей Петриашвили и Каха Гугулашвили.
А провела «Некруглый стол» моя коллега Кети Бочеришвили. Полностью «Некруглый стол» вы можете прослушать и почитать на сайте «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.